Квантовая эволюция. Как уже было сказано в главе 30, квантовая эволюция представляет собой относительно быстрый переход какой-либо линии из прежней адаптивной зоны в новую и от предкового состояния признаков к явно иному, адаптированному к этой новой зоне. В этом разделе нам предстоит рассмотреть концепцию квантовой эволюции. Симпсон 1944-53 выдвинул концепцию квантовой эволюции как особого способа эволюции, равного по значению филетической эволюции и дивергенции. В некоторых случаях она постепенно переходит в филетическую эволюцию. Она может также участвовать в видообразовании. Симпсон, однако, особо подчеркивает ее тесную связь с филетической эволюцией. Квантовая эволюция – это особый, более или менее экстремальный и граничный случай филетической эволюции. Симпсон 1953. Хотя квантовая эволюция переходит в эти два других способа эволюции, она в своей хорошо развитой форме отличается от каждого из них. И таким образом, согласно Симпсону, заслуживает признания как третий способ. Квантовая эволюция происходит в небольших популяциях. В первоначальном варианте Симпсон 1944 говорил о маленьких изолированных популяциях, а в пересмотренном 1953 год о подраздельных популяциях. В некоторых, но не во всех случаях, возможно, имеет место дрейф генов. Симпсон ощущал, что популяции, переходящие от одной адаптивной зоны в другую, будут находиться в слабо адаптированном или нестабильном состоянии. Во всяком случае, переходная стадия должна быть непродолжительной. Быстрые эволюционные скорости характерны для квантовой эволюции. Но сколь велики эти скорости? Они рассматриваются в палеонтологическом масштабе времени. В одном месте Симпсон высказал предположение, что переход из одной адаптивной зоны в другую может занять период времени порядка 1-10 миллионов лет. Квантовая эволюция носит эпизодический характер, встречаясь в истории той или иной линии в качестве исключительного события. Обширная предковая популяция эволюционирует с гаротелическими или брадителическими скоростями вплоть до момента квантовой эволюции. Затем возникают быстрые скорости при сопутствующих небольших размерах популяции. После завершения квантового сдвига данная популяция, по всей вероятности, возвращается к состоянию большой популяции с гаротелическими или брадителическими скоростями эволюции. Такая последовательность событий соответствует палеонтологическим данным. История многих групп представляет собой длинную, запечатленную в палеонтологической летописи последовательность, в эволюции которой преобладали гаротелические или брадителические скорости. Этому предшествовал гораздо более короткий, неотраженный в летописи период, в течение которого должна была возникнуть данная группа. Палеонтологическая летопись свидетельствует о больших размерах популяций, сопровождавшихся гаротелическими или брадителическими скоростями в периоды нормальной филетической эволюции. И наоборот, отсутствие или редкость ископаемых остатков, относящихся к периоду возникновения и главного развития группы, согласуется с постулатом о небольших размерах популяции во время квантовой эволюции. Эти постулированные черты квантовой эволюции позволяют объяснить крайнюю редкость так называемых недостающих звеньев в палеонтологической летописи. Симпсон 1944-53 годы. Продукт квантовой эволюции – новая группа организмов, и притом нередко новая крупная группа. Полагают, что квантовая эволюция участвует в возникновении большинства новых крупных групп. За несколько десятилетий, прошедших после того, как Симпсон изложил свою концепцию квантовой эволюции, в изучении эволюции были достигнуты большие успехи. Настало время для некоторого пересмотра тех черт, которые были первоначально приписаны этому способу эволюции. Мы сосредоточим свои замечания на пяти аспектах: палеонтологическая картина, величина популяции, дрейф генов, скорость эволюции и соотношение с другими способами эволюции. Первый аспект, палеонтологическая картина, очень хорошо выдержал проверку временем. многие группы после того, как они сформировались, склонны оставаться весьма консервативными. Примеры длительной стабильности видов обнаружены в частности среди млекопитающих Стэнли 1982, двустворчатых моллюсков Стэнли Янг 1987 и жуков Коуп 1979. Вопрос об участии или неучастии дрейфа генов в квантовой эволюции сегодня лучше сформулировать в терминах сочетания отбор-дрейф. Отбор-дрейф представляет собой силу, наиболее пригодную для того, чтобы вызвать быстрый сдвиг в небольших популяциях. Первоначальная идея о небольших размерах популяции, несомненно, была шагом в верном направлении, но сегодня ее можно расшифровать более детально. Эволюционный потенциал небольших изолированных популяций сильно ограничен, как было отмечено в главе 29. Возникновение квантовой эволюции наиболее вероятно в колониальных популяционных системах и в группах периферических популяций основателей. Смотри главу 16. Это соображение ведет к дальнейшей дедукции о типе местности, в которой можно ожидать возникновения новых крупных групп. Для квантовой эволюции необходимы популяционные системы островного типа. Такие популяционные системы не характерны для равнин. Они обычно встречаются на пересеченной местности с разнообразными местообитаниями. Для наземных растений и животных, например, это могут быть горы. Можно ожидать, что такого рода местность служит центром возникновения крупных групп. Что касается скоростей квантовой эволюции, то следует отметить, что тахителия охватывает довольно широкий диапазон скоростей. Палеонтологи считают тахителические скорости такими, при которых морфологические изменения происходят за 10 миллионов лет. Эволюционисты, изучающие популяции ныне живущих растений, обнаруживают доказательства возникновения существенных изменений за гораздо более короткое время, измеряемое десятками или сотнями лет. Симпсон и другие ранние исследователи квантовой эволюции были палеонтологами и рассматривали этот способ эволюции в палеонтологическом масштабе времени. Возникает вопрос, не является ли такой подход слишком консервативным? Не упускаем ли мы при этом что-то из виду? Может быть, палеонтологические примеры квантовой эволюции занимают промежуточное положение, будучи несколько сдвинутыми в сторону филетической эволюции, как это указывает Шафер, 1948, в случае изучавшейся им механики конечностей у парнокопытных. Возможно, что вне онтологическом масштабе времени некоторые существенные квантовые сдвиги действительно происходят, но не оставляет следов в палеонтологической летописи. По первоначальным представлениям Симпсона, участие видообразования в квантовой эволюции не обязательно, но возможно в некоторых случаях. Я бы пошел дальше, считая, что видообразование обычно и даже непременно участвует в квантовой эволюции, если она происходит вне онтологическом масштабе времени. Вряд ли действительно быстрый квантовый переход из одной адаптивной зоны в другую может иметь место без одновременного сдвига видообразования. Способ видообразования, который я назвал квантовым видообразованием, особенно подходит для того, чтобы вызвать быстрые адаптивные сдвиги вне онтологическом масштабе времени. Концепция квантовой эволюции в ее первоначальной формулировке Симпсон 44-53 охватывала довольно широкий диапазон условий в смысле скорости и направлений изменения. Филетическая эволюция выдвигалась на первый план, но допускалась и дивергенция. В случае геологических масштабов времени предусматривалась тахителия, но следовало бы указать также на возможность быстрых скоростей и при неонтологических масштабах. В свете современных представлений было бы желательно подразделить квантовую эволюцию на более однородные способы. Мы предлагаем следующее деление. Тахителическая филетическая эволюция в геологическом масштабе времени – это первое. Второе. Образование боковых ветвей с геологическими тахителическими скоростями. И третье. Квантовое видообразование. Квантовое видообразование. Как уже было сказано в главе 24, квантовое видообразование состоит в том, что от большой полиморфной свободно скрещивающейся предковой популяции отпочковывается дочерний вид, проходящий через промежуточную стадию небольшой локальной расы. Локальная раса основывается одной или несколькими особями из популяции предкового вида. Она пространственно изолирована или полуизолирована от предкового вида, обычно находится на периферии области, занимаемой старым видом, и может встречаться в какой-нибудь новой экологической зоне. В начале существования локальной расы на ее генофонд оказывают влияние дрейф генов и имбридинг, а позднее сочетание отбора с дрейфом и нередко генетические революции. Эти факторы могут вызвать быстрые, а иногда и коренные изменения в экологических предпочтениях, морфологических признаках и взаимоотношениях, определяющих фертильность. Поэтому локальная раса может быстро дивергировать до видового уровня. Более того, возникающий таким образом дочерний вид может занять новую адаптивную зону, лежащую за пределами экологического ареала предкового вида. Быстрый адаптивный сдвиг во время квантового видообразования облегчается, кроме того, структурой популяции, которая может избежать ограничения, налагаемого на множественную замену генов платой за отбор. Смотри главу 17. Концепция квантового видообразования – это в сущности синтетическая концепция. Она представляет собой синтез избранных частей более ранних концепций Райта 31, Симпсона 44 и Майера 54, а также концепций, вытекающих из работ Льюиса по эволюции растений 58-62. Однако ни одна из прежних концепций не соответствует в точности описанию квантового видообразования. Концепция отбора дрейфа взята у Райта, но не других авторов. Квантовые сдвиги, но не видообразование у Симпсона, а быстрое видообразование, но не отбор дрейф у Майера и Льюиса. Синтетическая концепция квантового видообразования объединила в себе эти компоненты. Генетические революции. Майер, 54-63 годы, высказал мнение, что популяции должны претерпевать глубокую генетическую реорганизацию при прохождении через узкое горлышко низкой численности. Его тезис основан на известных фактах, относящихся к гомеостазу у экспериментальных организмов, и следует начать с того, чтобы кратко суммировать эти факты. Смотри главу 3. Свободно скрещивающиеся особи у дрозофил, мышей, кур первого цвета, кукурузы и других организмов высокогетерозиготны и гомеостатичны. Они проявляют фенотипическое постоянство на фоне изменяющихся условий среды. Гетерозиготность и гомеостаз связаны между собой, второй зависит от первого. Кроме того, хорошо забуференный нормальный фенотип возникает не при какой-то одной гетерозиготной комбинации, а может быть достигнут многими путями при участии различных гетерозиготных комбинаций и может даже зависеть от гетерозиготности по многим локусам. Одним из результатов утраты или сильного снижения мультилокусной гетерозиготности вследствие имбридинга может быть появление потомков с аберрантными признаками, так называемых фенотклонений, Дубинин, 48 год. Майер, 54, приложил эти соображения к анализу природных популяций. Он противопоставляет внутреннюю генетическую среду в больших широко распространенных популяциях свободно скрещивающегося вида этой же среде в маленьких изолированных производных популяциях того же вида. В любую локальную субпопуляцию, входящую в состав большой непрерывной популяции, все время поступает поток генов из соседних, а иногда и из отдаленных субпопуляций. Более или менее частая иммиграция чужих генов в данную локальную популяцию создает давление отбора, благоприятствующее генам с хорошей комбинационной способностью. В результате в состав ее генофонда входят группы генов, дающие начало нормальным жизнеспособным продуктам, весьма разнообразных гетерозиготных генных сочетаниях. Фонд хорошо смешивающихся генов, создающийся в такой генетической среде, обладает также в качестве естественного следствия гомеостатическими буферными свойствами. Это придает известный консерватизм характеру изменчивости в большой непрерывной популяции. Такая популяция проявляет клинальную изменчивость и географическую расовую изменчивость, смотри главу 18, но отклоняющиеся или новые формы данного вида не могут сохраняться и не сохраняются в качестве самостоятельных расовых единиц. Посмотрим теперь, что происходит, когда нескольким особям, эмигрировавшим из большой свободно скрещивающейся популяции, удается основать небольшую дочернюю колонию на периферии ареала вида. Прежде всего, такая популяция основателей будет содержать лишь небольшую случайную выборку из генофонда родительской популяции. Но, кроме того, она будет изолирована от потока генов извне. Это приводит к изменению генетической среды. Селективные ценности генов в этих изолированных дочерних генофондах изменчивы. Отбор уже не благоприятствует хорошо смешивающимся генам. И напротив, гены, дающие в гомозиготном состоянии жизнеспособные типы, приобретают теперь положительное селективное значение. Таким образом, переход от большой свободно скрещивающейся популяции к небольшой изолированной дочерней колонии уже сам по себе изменяет генетическую среду и изменяет или даже полностью ревертирует селективные ценности генов во многих локусах. Изменение внутренней генетической среды воздействует одновременно на многие генные локусы, подобно изменению, вызываемому гибридизацией или полиплоидией, и оно может послужить началом генетической эволюции. Популяция может оказаться неспособной пройти через узкое горлышко от высокой к низкой численности. Она может оказаться не в состоянии выдерживать генетическую революцию. В таком случае она будет обречена на быстрое вымирание. Но при большом числе независимых попыток основать новые колонии есть шансы, что одной или нескольким популяциям основателей удастся выжить. В таких случаях выживание зависит от того, унаследовала ли популяция основателей такой генофонд, который может выдержать гомозиготность по многим локусам и который преадаптирован к какой-либо из имеющихся новых экологических зон. Генетическая революция в удачной дочерней колонии приводит к более или менее коренному изменению экологических предпочтений и морфологических признаков. Возникают новые типы, аналогичные фенотклонениям у экспериментальных организмов. Интерес представляют новые типы, приспособленные к новым экологическим зонам, которые находятся за пределами зоны, занимаемой консервативной предковой популяцией. Таксономические данные до некоторой степени подтверждают это ожидание. В изолированных периферических популяциях некоторых видов и групп видов птиц и растений действительно наблюдаются новые варианты. Смотри главу 23-24. Короче говоря, изолированные периферические популяции, возникающие от нескольких основателей, отделившихся от большой свободно скрещивающейся предковой популяции, могут быть теми точками, где происходит быстрая эволюция и появляются новые формы. Майер, 1954 год. Дивергирующая популяция не обязательно навсегда остается маленькой, изолированной и периферической. Она может увеличиваться в размерах, расширять занимаемую ею территорию, а в конечном счете даже вновь вернуться на территорию предкового вида. Со временем она также может стать консервативной по характеру своей изменчивости. Но после этого она может дать начало новому поколению изолированных дочерних колоний, которые снова отрываются от предковой формы. Майер, 1954. Майер создал свою концепцию генетических революций в значительной мере независимо от взгляда Фрайта на подразделенную популяцию и от представлений Симпсона о квантовой эволюции. Тем не менее, Эти три концепции хорошо согласуются между собой в отношении ожидаемых конечных результатов для небольших популяций. Вопрос об эволюционной силе, участвующей в дивергенции маленьких дочерних популяций, вызывает разногласия. Майер приписывает это эволюционное изменение эффекту основателя, отбрасывая роль дрейфа генов. Однако эффект основателя обусловлен случайностями выборки, возникающими тогда, когда одна или несколько особей, мигрирующих из большой предковой популяции, основывают новую дочернюю колонию, и поэтому его можно рассматривать как особый случай дрейфа генов. Кроме того, дело здесь не в дрейфе как таковом. Скорее всего, фактором, детерминирующим дивергенцию маленьких дочерних популяций, служит сочетание отбора и дрейфа генов. Смотри главу 16. Филетические направления и видообразовательные направления. Рассмотрим теперь более подробно природу эволюционных направлений. В работах, относящихся к периоду с 30-х до 50-х годов нашего века, 20-го, обычно допускалось или утверждалось, что эволюционные направления создаются в результате аногенеза или филетической эволюции. Возможно, что во многих случаях это так. Однако позднее стали высказывать мнение, что некоторые или даже многие направления представляют собой результат видообразования. Некоторое число видообразовательных событий может быть связано друг с другом в один временной ряд, образуя эволюционное направление. Согласно этой точке зрения, эволюционные направления делятся на два больших класса – филетические направления и видообразовательные направления. Их можно определить следующим образом. Филетическое направление – это постепенное эволюционное изменение в пределах данной видовой линии, идущее в одну сторону и обусловленное исключительно филетической эволюцией. Отдельные стадии при этом представлены последовательными видами, а не существующими одновременно биологическими видами. Примером филетического направления служит эволюция строения коренных зубов в линии ныне вымерших плейстоценовых европейских слонов. В эту линию входят два последовательных вида – более древний – Elephas planifrons и более молодой – Elephas meridionalis. Другим примером служит филетическое направление Homo erectus – Homo sapiens. Видообразовательное направление представляет собой ступенчатое продвижение вперед, возникающее в результате последовательного ряда видообразовательных изменений. Каждый новый вид ряда продвигается дальше в данном направлении. Это направление – линия P-Q на рисунке 31.3. Отдельные стадии этого направления представлены биологическими, а не последовательными видами. В этом случае преобладающим этапом эволюции является видообразование, а не филетическая эволюция. Видообразовательное направление – суммарный результат последовательных видообразований. При филетическом направлении эволюции на каждом данном временном уровне имеется только один биологический вид. При видообразовательном направлении консервативная предковая форма и происходящая от нее более прогрессивная форма временно сосуществуют как два современных друг другу биологических вида. Линия PQ, хотя она и состоит из последовательных видов в буквальном смысле слова, не содержит последовательных видов. Поэтому в соответствии с принятыми здесь критериями, линия PQ отражает не филетическое, а видообразовательное направление. Скорости эволюции в данном филетическом направлении будут самыми низкими в тех случаях, когда большая непрерывная популяция подвергается массовому направленному отбору. Скорости могут быть и выше, если популяция подразделена и подвергается совместному действию отбора дрейфа генов. Смотри главу 29. Однако, в общем, эволюционные скорости, которые могут поддерживаться в последнем случае, вероятно, никак не достигают рассматриваемых в следующем абзаце. Как указывалось в главе 25,
Самое быстрое и оперативное закрепление новых адаптивных комбинаций генов достигается путем видообразования. Если видообразование служит наилучшим способом на временном уровне 1, то оно может быть наилучшим способом и на уровнях 2, 3 и 4. Таким образом, видообразовательные направления способны вызывать достаточно крупные эволюционные изменения за относительно короткий период времени. Теоретически, скорости эволюции в этих направлениях могут быть выше, чем в филетических направлениях. Ориентация видообразовательного направления складывается в зависимости от какого-либо градиента или изменения среды, идущего в одну сторону. Среда контролирует это направление посредством межвидовой конкуренции и межвидового отбора. Допустим, что какой-то вполне сложившийся предковый вид растений адаптирован к теплому влажному климату и что этот климат становится все холоднее и холоднее. Среди происходящих от родительского вида дочерних видов успеха сможет добиться только форма, адаптированная к холодному климату. Производные формы с другими экологическими предпочтениями будут подавлены в зародыше. Этот адаптированный к холоду вид первого поколения может затем, в свою очередь, произвести дочерний вид, который будет даже еще более холодоустойчивым и так далее. Видообразовательные сдвиги ко все более холодным условиям – единственный путь возможен в условиях данного градиента среды. А поэтому развитие видообразовательного направления ориентировано в эту сторону. Возможно, что видообразовательные направления довольно обычны. Трудно сказать, однако, насколько часто они встречаются, поскольку нелегко идентифицировать видообразовательные направления per se, если ископаемая летопись, как правило, не полна. Ископаемые останки по какой-либо группе, поскольку они бывают собраны из разных отложений, обычно разбросаны по отношению к подлинному филогенетическому древу. В публикуемом филогенетическом древе, основанном на таких данных, то есть филогенетической гипотезе, имеются пробелы и неясности. В сущности, по одним и тем же неполным палеонтологическим данным можно часто построить различные филогении в зависимости от того, как соединить боковые линии в тех местах, где в летописи имеются пробелы. Недавно был описан пример видообразовательного направления у ордовикского рода Pidogus, канадонтофориды. Более молодой вид Pidogus anserinus замещает Pidogus serrus в некоторых вертикальных стратиграфических колонках, что сначала наводит на мысль об аногенетических рядах. Однако в дальнейшем, после получения данных из других мест, становится очевидным, что Pidogus anserinus произошел от Pidogus serrus в результате аллопатрического видообразования и в течение некоторого времени существовал одновременно со своим предковым видом. Два вероятных примера видообразовательных направлений у растений выведены на основании изучения сравнительной биологии современных форм. У таких выводов есть слабые стороны, но также есть и свои достоинства, поскольку можно изучать виды в живом состоянии и определять их взаимоотношения. Вероятное видообразовательное направление в эволюции Clarkia, онограция на Тихоокеанском побережье Северной Америки, идет от форм, приспособленных к климату с умеренной влажностью, до ксерофитов. Предковый вид, обитавший в умеренно влажных местах, был близок к современным видам Clarkia amoiena или Clarkia rubicunda. Промежуточная стадия в этом ряду представлена ныне живущим видом Clarkia biloba, а конечная ксерофитная стадия видом Clarkia lingutae. Переход от Clarkia biloba к Clarkia ungulata произошел в результате квантового видообразования. Вероятное направление эволюции у Polymonium polymoniaceae в западной части Северной Америки идет от форм, приспособленных к мягкому климату прибрежных областей умеренного пояса, до альпийских форм. Отдельные стадии этого направления представлены следующими видами. Polymonium carneum – влажные прибрежные низменности. Polymonium Occidentale – зона хвойных лесов. Polymonium пульхеринум, субальпийская лесная зона и нижняя альпийская зона, группа полимониум экзимиум, высокие вершины в альпийской зоне и альпийская тундра. Этот ряд видов встречается в указанных зонах по транссектам от побережья до высоких гор в западной части Северной Америки. При этом названные виды не образуют по таким транссектам непрерывный ряд, как это могло бы представляться теоретически, а обособлены друг от друга, составляя ступенчатую последовательность, что позволяет предполагать видообразовательное направление. Грант 1959-63. Представляется вероятным, что видообразовательные направления вследствие их способности приводить к существенным изменениям и их тахитических скоростей могут участвовать в эволюции крупных групп в период их формирования. Квантовые видообразовательные направления. Скорость эволюции в видообразовательных направлениях, возможно, коррелирует с тем способом видообразования, с которым они связаны. Можно ожидать, что последовательности географических видообразований в популяциях, постоянно сохраняющих большие размеры, будут происходить с умеренной или нормальной, но не с тахитической скоростью. Последовательные же квантовые видообразования теоретически могли бы возбуждать высокие скорости у соответствующего эволюционного направления. Если особые преимущества квантового видообразования могут быть использованы однажды, на одном временном уровне, то они могут быть использованы снова и снова. Сдвиги, происходящие при квантовом видообразовании, могут циклически повторяться. Эти сдвиги иногда имеют некое общее направление, подобно линии PQ на рисунке 31.3. Квантовое видообразовательное направление подобного рода представляет собой способ обеспечения длительной быстрой эволюции в данном направлении. Может быть, это главный способ, с помощью которого эволюционное направление происходит с высокой тахитолической скоростью. Вернемся к метафоре адаптивного ландшафта, предложенной в начале этой главы. Представим себе незанятую высокую адаптивную вершину и популяцию, находящуюся у ее подножия. От подножия к вершине ведут несколько различных троп. Некоторые из них пологие, и, следовательно, восхождение по ним будет долгим и медленным. Эти тропы символизируют филитические направления и направления, связанные с географическим видообразованием. Они пригодны при наличии достаточного времени. Другие тропы крутые, но короткие, потенциально создают возможность для быстрого восхождения. Если популяция, находящаяся у подножья, должна быстро взобраться на вершину, потому что время для восхождения ограничено, то ей придется выбрать короткую крутую тропу, то есть выбрать квантовое видообразование. Прерывистые равновесия. Гипотеза прерывистого равновесия была предложена в четырех ключевых публикациях. Элдридж Клауд 1972, Голд Элдридж 1977, Стэнли 1975-79 годы. Эта гипотеза содержит следующие основные положения. Первое. Со времен Дарвина большинство эволюционистов, в том числе сторонники синтетической теории, рассматривают эволюцию как состояние медленного и равномерного изменения, как случай филитического градуализма. Второе. Подлинные макроэволюционные изменения носят характер вспышек, так что длительные периоды постоянства или застоя чередуются с короткими эпизодами быстрого изменения. Третье. Эпизоды существенного изменения совпадают с видообразовательными событиями. Этот тезис сформулирован впервые. Концепция прерывистого равновесия вызвала большие разногласия сразу же после первых публикаций, появившихся в 70-х годах. При критическом рассмотрении этой проблемы возможны два подхода. Можно просто принять модель прерывистого равновесия и обсуждать доводы за и против, как это делают многие авторы. Или же можно исследовать ее в истории, в историческом и научном плане, чтобы выяснить, насколько она оригинальна. Мы выберем здесь второй подход. Более детальную критику смотри Грант 82-83, Симпсон 83, Браун 1987 год. Несмотря на то, что взгляды Элдриджа и Гулда с одной стороны и Стэнли с другой по основным теоретическим моментам сходятся, их работы заметно различаются по научному стилю и будут рассмотрены по отдельности. Главная работа Стэнли, 79 год, по прерывистому равновесию хорошо документирована в отношении как фактических данных, так и эволюционной литературы и заслуживает серьезного внимания. Элдридж и Гулд, 72-77 годы, напротив, удивительно последовательно игнорировали основополагающую литературу по рассматриваемому вопросу. Их работа 72 года была написана под влиянием Майера и Дарвина. Литература, на которой основана их работа 77 года, несколько полнее, но все еще удручающе недостаточно. Первый результат этого неадекватного литературного обзора – соломенное чучело. Филетический градуализм. Ни один из крупных эволюционистов последних лет не пропагандировал филетический градуализм в чистом виде. Напротив, в синтетической теории эволюции непрерывно обсуждается идея о происходящих время от времени эпизодах быстрого и резкого эволюционного изменения. Эту идею рассматривали еще до 72 года Райт, Симпсон, Рэнш, Майер, Карсон, Льюис, Грант и другие авторы. Ни одной из этих ранних работ, за исключением вклада Майера, Элдж и Гулд, не уделили должного внимания в своих статьях 72 и 77 годов, а многими просто пренебрегли. Концепция Симпсона о квантовой эволюции в статье 72 года не упоминается вовсе, а в статье 77 года о ней говорится, между прочим. Позднее Гулд, 82 год, оправдывал это упущение на том основании, что квантовая эволюция – это один из способов филетической эволюции, тогда как прерывистое равновесие – результат видообразования. В поддержку своего высказывания Гулд приводит цитату из Симпсона, 53 год. Он не упоминает, однако, об имеющемся на той же странице утверждении Симпсона, что квантовая эволюция может происходить также и путем видообразования. Хотя Симпсон и допускал наличие связи между видообразованием и квантовой эволюцией, он не исследовал эту связь. Однако, спустя несколько лет это было сделано мною, Грант, 63 год, в работе, которую Элдридж и Гулд также проигнорировали. Здесь я сосредоточил внимание на многочисленных и серьезных литературных упущениях в статьях Элдриджа и Гулда, опубликованных в 72-77 годах. Следует отметить, что указанные упущения не были должным образом восполнены и в более поздних статьях этих авторов. Гулд, Элдридж, 86. Так что же нового содержит гипотеза прерывистого равновесия? Ничего. В этой гипотезе нет новых идей, которые не высказывались бы в ясной и четкой форме эволюционной литературе, выходившей до 72 года. В самом деле, модель прерывистого равновесия не так хороша, как более раннее толкование этой проблемы. Модель эта носит схоластический характер. Она пытается свести все или почти все палеонтологические ряды к двум противоположным состояниям – застою и прерывистым сдвигам. Но фактически в эволюционной истории реальных групп наблюдается широкий диапазон эволюционных скоростей или смеси аногенетических и кладогенетических способов. Модель квантовой эволюции – открытая структура, способная вместить все разнообразие действительно существующих макроэволюционных процессов.